Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Самарской области день траура по погибшим в результате взрыва в рейсовом автобусе. Основная версия теракта, однако, у нее есть и противники. Какой разрешит ли Конституционный суд баллотироваться в президенты Владимиру Буковскому? Планы оппозиционной коалиции «Другая Россия». И кому государство дарит и продает президентский лес? Росприроднадзор взялся за проверку операций с лесным фондом оздоровительного комплекса «Бор». Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спорт и многое другое в нашей сегодняшней программе. Сегодня в Самарской области день траура по погибшим в результате взрыва в рейсовом автобусе, в результате которого унес жизни 8 человек. Десятки человек получили ранения. С раннего утра в одном из городских парков неподалеку от места трагедии собираются жители города, как и среди пассажиров автобуса, большинство из них студенты. Губернатор Владимир Артиков распорядился выделить пострадавшим материальную помощь. Родственникам жертв трагедии будет выплачено по 300 тысяч рублей, раненым и находящимся в тяжелом состоянии по 200 тысяч, остальным пострадавшим по 100 тысяч рублей. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Основная версия взрыва рейсового автобуса в Тольятти – теракт, который совершил смертник. Об этом сообщил вечером в среду после совещания оперативного штаба по расследованию причин теракта в Тольятти полпред президента в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов.
Конечно же, мы должны понимать, что любой террористический акт направлен на дестабилизацию обстановки, на запугивание населения. Но в текущей ситуации, когда политическая обстановка в стране все более и более стабилизируется, всколыхнуть ее можно только очень серьезными происшествиями.
Взрыв в автобусе в Тольятти похож на ЧП на Черкизово. В Самарском рынке Москвы в 2006 году. К такому выводу пришло следствие. Взрывные устройства, которые использовались и в том, и в другом случае, аналогичны, заявил в Тольятти глава Следственного комитета прокуратуры России Александр Бастрыкин.
Подобного рода устройство применялось прошлым летом при взрыве на Черкизовском рынке. Там тоже химические основы взрывного устройства имели место, поэтому это не первый акт подобного рода, и поэтому я убежден, что специалисты-взрывники в ближайшее время нам дадут основания для идентификации этого взрывного устройства. Если мы идентифицируем механизм, составляющие части, элементы, первооснову, то мы, я думаю, очень быстро выйдем на исполнителя.
Следствие сейчас отрабатывает три версии произошедшего в Тольятти. Теракт, неосторожное обращение с взрывчаткой и версии криминальных разборок. Очевидцы теракта в Тольятти говорят, что сначала подумали о начале авиабомбардировки или взрыве жилого дома. Настолько громким был взрыв, рассказывает студент Василий Вастьянов.
Несколько секунд все это произошло, мы увидели автобус, естественно, вышли ближе, и вот этот вот хлопок сильнейший. Сначала было непонятно, что происходит вообще. Водители все, кто мимо ехал, остановились. На самом деле была какая-то неразбериха. Повезло то, что автобус остановился на красный свет на перекрестке. Так бы, если бы он доехал до остановки, взрыв бы произошел здесь, и, возможно, мы тоже пострадали бы.
Губернатор Самарской области Владимир Артиков объявил 1 ноября в Самарской области днем траура по погибшим в результате вчерашнего теракта в Тольятти.
Я уверен, что организаторы и исполнители этой бесчеловечной акции будут найдены и понесут заслуженное наказание. Мы обязаны подумать о безопасности нашего общества, всех жителей Самарской области. Совершено наглое и безжалостное нападение на простых людей, спешащих на работу и учебу. У такой бессмысленной, жестокой акции не может быть иных целей, кроме попытки посеять страх и дестабилизировать обстановку в обществе. Мы делаем все необходимое, чтобы не допустить новых трагедий. Правоохранительные органы и специальные службы работают в усиленном режиме.
Работа сотрудников ФСБ и следственной группы прокуратуры на месте теракта продолжится сегодня днем. Власти Тольятти до 3 ноября полностью перекрыли движение автотранспорта у кинотеатра «Космос», где произошел теракт. Сейчас площадь вокруг взорванного автобуса оцеплена, и силовики по-прежнему не пускают к месту взрыва никого из журналистов, поясняя это секретностью аппаратуры, используемой для оперативно-следственных экспертиз. Молодежь Тольятти почтит память погибших в результате взрыва автобуса. Сегодня утром студенты различных вузов Тольятти зажгут свечи у памятника «Скорбящий ангел», который расположен недалеко от места вчерашнего теракта. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Несмотря на то, что основной версией случившегося остается теракт, есть и те, кто считает этот взрыв следствием криминальных разборок в городе. Поступают противоречивые сообщения о том, было ли взрывное устройство, сработавшее в автобусе, начинено поражающими элементами. Ранним утром в УВД Тольятти эту информацию опровергли, а совсем недавно глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин, напротив, заявил, что эти элементы были, и более того, они найдены при обыске в квартире одного из пострадавших в результате взрыва. Он и является сейчас главным подозреваемым. Несмотря на это, мнение тех, кто вообще отрицает террористическую версию взрыва, игнорировать нельзя. И с одним из сторонников криминальной версии в Тольятти поговорила Марьяна Трачешникова.
Следователи, занимающиеся делом о взрыве пассажирского автобуса в Тольятти, не исключают причастности к случившемуся главарей действующих на Северном Кавказе боевиков. Так, накануне информационное агентство РИА Новости распространило заявление некоего высокопоставленного чиновника в следственных органах Приволжского федерального округа. Его имя не называется. Чиновник, в частности, заявил, что отношение к теракту может иметь один из лидеров боевиков Доку Умаров. Интерфакс также цитирует анонимного собеседника, утверждающего: «Почерк похож на теракты, которые осуществляли на территории России боевики Басаева, использовавшие террористов-смертников или бомбы, заложенные в транспортное средство и приводимые в действие с помощью дистанционного управления или часового механизма». Между тем, наблюдатели скептически относятся к версии о причастности кавказских боевиков к взрыву пассажирского автобуса в Тольятти, говорит эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко.
Прежде чем искать чеченский след или кавказский след, это все-таки нужно осмотреться. Я, конечно, допускаю все варианты, но прежде всего давайте подумаем о том, что Тольятти – это очень криминальный город. Пока что рано делать какие-то окончательные выводы, поскольку, как известно, после теракта версии возникают как грибы. Ну, с одной стороны, обращает на себя внимание то, как это было сделано. То есть это было заложено под автобус, и, в общем, действительно возникают какие-то параллели, какие-то ассоциации. Но я думаю, что не это самое главное, и тут же упираться в этот самый кавказский след, как некоторые делают, так, скажем, мягко, нескромновато. Ведь, как известно, Тольятти – это город бандитских разборок. И было огромное количество материалов о том, как там все это происходило. И лично у меня такое ощущение, что это прежде всего вот тот самый тольяттинский, так сказать, хозяйственный след, который мы наблюдали за последние 10 лет. И самое главное, непонятно, зачем это надо было делать. Все-таки у всякого теракта есть какой-то определенный смысл. Просто так, откуда-то по заказу с того же Кавказа, именно в Тольятти, но есть еще какие-то более конкретные причины, я в этом уверен.
Сказал эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко. По иронии судьбы, только во вторник в правительстве Самарской области прошло приуроченное предстоящим выборам заседание, где обсуждались вопросы противодействия терроризму. Речь шла о профилактике террористических актов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области сегодня день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. В дагестанском городе Хасавюрт минувшей ночью при обстреле были ранены два офицера милиции и водитель патрульной машины. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центризбиркома зарегистрировать список кандидатов на выборах в Нижнюю палату парламента от партии «Народный союз». Япония отзывает из Индийского океана свои суда, которые оказывали поддержку силам международной коалиции в Афганистане. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Чешская премия писателю Милану Кундере, Берлинский театральный фестиваль «Сезон Европы», русская европейка Лидия Чуковская, амстердамская выставка «Еврейские художники из России» и немецкий писатель Карл Май как друг индейцев. Эти и другие интересные сюжеты сегодня в 2 часа дня в европейском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень», и следующая четверть часа нашей программы будет посвящена предвыборной теме. Начнем с обзора российской прессы. Итак, со мной в студии наш обозреватель Вероника Баде. Добрый день, Вероника.
Добрый день, Марк.
В газетах, ну, как и все эти дни, много пишут о выборах, и в частности приводятся последние данные социологических опросов, довольно интересные.
Да, я бы сказала, что скорее анализируются многие данные многих опросов. Эта публикация в «Новой газете», называется она так: «Политики пересчитывают рейтинги, не доверяя социологам». Принято считать, что социология – это не наука, пишет газета. Во всяком случае, ее в университетах... что социология – это наука. Во всяком случае, ее в университетах изучают, а не в кружках любителей астрологии и спиритизма. Однако российская практика способна опрокинуть любые традиционные представления о чем угодно, особенно в предвыборный период. На загадки социологии обратили внимание и в партии «Патриоты России». Геннадий Семигин, сравнив данные ФОМа, ВЦИОМа, а заодно и Левада-центра, с результатами исследований других, хотя и менее известных социологических организаций, даже выступил с заявлением, что слишком уж тенденциозны представления уважаемых социологов о неизбежности сокрушительной победы «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму. В самом деле, если присмотреться, то можно обнаружить, что, например, данные ФОМа и ВЦИОМа, а порой и Левада-центра, подозрительно близки. Так, все трое, что довольно странно, на мой взгляд, замечу. Так, все трое показывают четкий, но малообъяснимый с точки зрения лидера патриотов рост рейтинга «Единой России» с 47-55% в конце сентября до 56-68% к середине октября, соответственно. Причем, если скачок в начале октября вполне оправдан, когда поход партии на выборы решил возглавить Владимир Путин, то рост в середине октября мало понятен даже профессионалам. Ведь если одной партии уже отданы все главные ресурсы, лидер страны, доступ к СМИ и административные возможности, то прибавляться вроде бы уже нечему. Обидно для политических оппонентов, что все ведущие службы предрекают неминуемый провал на выборах остальным участникам избирательной кампании, включая КПРФ. Ее рейтинг, только по данным Левада-центра, около 17%. По данным же двух других центров, балансирует на грани избирательного барьера. Очень странно для оппонентов партии власти выглядит и нарастающая частота исследований, которые проводятся чуть ли не еженедельно, имеется в виду вот эти социологические исследования. И совсем уж фантастическими кажутся правительские способности специалистов того же ФОМа, Фонда общественного мнения, опубликовавшего в день, когда президент принял решение возглавить списки «Единой России», данные опроса двухнедельной давности об отношении россиян к таковому решению Путина. Ну, это действительно интересно.
Вероника, ну, о выборах пишут, не, выборами занимаются не только социологи, но и психологи, и причем занимаются ими не, в довольно интересных аспектах.
Да, я бы сказала, что избирательная кампания вдохновила газету «Новое известие» на такую публикацию, которая называется «Основной инстинкт политика». Под заголовок ученые нашли прямую связь между сексуальной неудовлетворенностью и борьбой за власть. Компания по выборам, ну, правда, нашли довольно давно ученые эту связь, я так полагаю. Вот, тем не менее, компания по выборам в Госдуму входит в решающую фазу, пишет газета. Принято считать, что политики борются за власть и за деньги, которые приносит эта власть. Однако психологи утверждают, что власть и деньги – это лишь средство, а подлинная цель тех, кто стремится в политику – это правильное применение своей сексуальной энергии. Действительно, обладание властью предоставляет для этого дополнительные возможности. Скорее всего, на политическом, сложнее всего на политическом поприще приходится женщинам. По признанию думских дам добиваться успеха им помогает то, что они сильные и настырные, а не молодые и красивые. Ну вот, связь между политической активностью и неудовлетворенностью в сексуальной сфере отмечал еще создатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Согласно его учению, любая активность людей в действительности направлена на удовлетворение сексуальной потребности. Только удовлетворяться она может как в прямой форме, так и в сублимированной. То есть, когда человек направляет сексуальную энергию на другую сферу деятельности.
Спасибо, Вероника. Статья «Основной инстинкт политика в новых известиях» и другие предвыборные публикации в сегодняшних российских газетах. В студии была Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве представители оппозиционной коалиции «Другая Россия» рассказали о своих планах на последний месяц перед выборами в Государственную Думу. На этой пресс-конференции побывал наш корреспондент Данила Гальперович, который сейчас вышел с нами на прямую связь. Добрый день, Данила.
Добрый день.
С чем обратились к своим сторонникам сегодня представители оппозиции?
Марк, я хотел бы начать с другого, потому что ровно сейчас на моих глазах происходит следующий инцидент. Один из людей из того пикета, который около дома журналистов протестовал против конференции «Другой России», приковал себя наручниками к машине Гарри Каспарова. Эта машина проехала некоторое количество пути. Он, наверное, сам порядочно испугался. И вот сейчас милиция вокруг него, вокруг этого человека, пытается отцепить его от дверной ручки машины Гарри Каспарова. Это все снимают телекамеры. Молодой человек, который сначала решился на эту акцию, видимо, сам довольно серьезно напуган происходящим. Акцию эту организовала молодая гвардия. как нам сказали сотрудники милиции, и она состояла сразу из нескольких вещей. Это и пикет, это и демонстрация бомжей, которые организовали рядом с домом журналистов, тоже молодогвардейцы, опять же, по заявлению сотрудников милиции. Что же сказали сами? Да, вот молодого человека отцепили от машины, и милиция забирает его на моих глазах. Видимо, все-таки он...
Ну, а что предшествовало этому инциденту?
Да, совершенно верно. Этому инциденту предшествовала сама пресс-конференция, на которой было заявлено, во-первых, что 24 и 25 ноября в Москве и в Санкт-Петербурге пройдут марши несогласных. И, кроме того, оппозиция призвала на бюллетенях, которые будут розданы избирателям 2 декабря, писать поперек бюллетеня по диагонали «Другая Россия» и класть в таком виде бюллетень в урну. И потом, как сказал один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов, по количеству так называемых испорченных бюллетеней, хотя бы частично, можно будет представлять, сколько людей так сделало. Кроме того, это будет, по словам Лимонова, дополнительным контролем за той арифметикой, которую государство опубликует в ходе выборов. Марк?
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который рассказал о планах оппозиционной коалиции «Другая Россия» накануне выборов и о том, что предлагает своим сторонникам делать члены «Другой России», собственно, в день голосования. И в продолжении предвыборной темы, сегодня Конституционный суд России должен решить, будет ли он вообще рассматривать вопрос о праве людей с двойным гражданством быть избранными в органы государственной власти. Этот спор возник после того, как в прошлом году журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия у него двойного гражданства. Его адвокаты подали жалобу в высшую судебную инстанцию, а сейчас от решения суда зависит также возможность участия писателя Владимира Буковского в выборах президента России в марте 2008 года. Напомню, известный правозащитник, выдворенный из Советского Союза, сейчас живет и работает в Великобритании и также имеет двойное гражданство. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в новой редакции, лишивший всех россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в другой стране, вступил в силу 25 июля 2006 года. В апреле 2007 в Конституционный суд поступила жалоба с требованием признать этот документ противоречащим основному закону России и отменить его действие. Истцом выступил журналист и общественный деятель Владимир Карамурза-младший, который не был допущен к выборам в Московскую областную думу из-за наличия двойного гражданства. Решение Конституционного суда ждет и Владимир Буковский, который намерен участвовать в выборах президента России в марте 2008 года.
Уже стало известно от адвокатов, что рассматривать собираются в закрытом заседании. Это будет пленарное заседание Конституционного суда, закрытое, без приглашения сторон, без приглашения истцов, что есть, в общем-то, процессуальное нарушение. И мы уже подали протест на имя Зорькина, председателя Конституционного суда, с Володей Карамурзой и с адвокатом, требуя, чтобы рассмотрение было обязательно открытым, с присутствием сторон. Ну, не знаю, как они теперь решат. Это мы им подали. Еще я был в Москве. Так похоже на то, что они уже как бы решение промеж себя приняли, и поэтому делают закрытое заседание, чтобы не было необходимости отвечать на аргументы, на серьезные возражения, вот так просто прокатить это все по-тихому, насколько можно, и отказать.
Скажите, а вот если Конституционный суд не примет жалобу, то каковы будут ваши действия, и вообще что вы собираетесь дальше делать?
Видите, мы все равно пройдем, так сказать, стадию регистрации, как я понимаю. Мы об этом говорили, когда я был в Москве с инициативной группой, и решение было принято, что нужно этот процессуальный момент пройти, да, то есть подать на регистрацию. Пусть откажут именно мне, а не я вот откажусь, потому как закон такой. Вот пусть они на этот закон сошлются.
Означает ли, что если вам откажут, то вы подадите такую же жалобу, как и Владимир Карамурза-младший?
Я подам такую же жалобу, и все равно будет кампания продолжаться и по регистрации, и, так сказать, будут все использованы легальные возможности, какие есть в такой ситуации. Вот. И в принципе, как я понимаю, у своих последователей сейчас, они вообще хотят развиться в некое движение.
Известный правозащитник Владимир Буковский был выслан из СССР в 1976 году. В начале 90-х ему выдали российский паспорт. В инициативную группу по выдвижению Буковского кандидатом в президенты России в 2008 году вошли журналист, член партии СПС Владимир Карамурза-младший, политолог и писатель Андрей Пиантковский, историк, руководитель интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимир Прибыловский и другие общественные деятели. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти? Такой вопрос наш корреспондент Светлана Гоненко задала прохожим на улицах Владимира.
Я думаю, да. Это их право, как граждан России в любом случае.
Ну а как же, если у него двойное гражданство? Он гражданин и России, и гражданин и Америки. Он полноправный член.
Почему нет? У всех разные ситуации, в общем-то. Когда они получили второе гражданство, если бы они признают гражданами данной страны, почему нет? Естественно, они имеют право выражать свою гражданскую позицию, ну, как бы не исключая той возможности, что они патриоты большей родины, по какой-то там профессиональной, может быть, необходимости, пожизненной необходимости имеют второе гражданство. То есть свою, как бы, позицию по жизни они обязаны, наверное, высказать.
Если он, допустим, гражданин России, несмотря на то, что он гражданин Франции, Израиля или еще какой-то другой страны, он все равно является гражданином России, поэтому он может принимать участие в выборах.
А что здесь такое? Ну, если бы он был вообще гражданином там, то просто другой страны, там, это еще понятно. А так он же живет здесь, наверное, имеет право. Хотя я, честно говоря, никогда не задумывался над этой проблемой. Для меня это не проблема.
Вообще, мне очень странна эта позиция, двойное гражданство. Вообще, человек живет в одной стране, рождается в одной стране. По идее, если он любит страну, он должен там жить, иметь единственное гражданство и определять будущее своей страны. Как можно определять будущее двух стран и что из этого получится, мне непонятно.
Ну, я думаю, конечно, вроде бы должно, потому что, ну, человек постоянно, допустим, проживает на территории, а имея гражданство другого государства, он также является гражданином своей страны, поэтому он должен принимать участие и иметь возможность войти во власть и принимать решения какие-то для улучшения жизни той территории, где он живет.
Я считаю, что такого права у человека быть не должно, потому что во власти должны быть люди, которые живут непосредственно в стране, и мне кажется, что таким образом они лучше видят проблемы, которые в этой стране существуют.
Мое мнение вполне однозначно. Космополиты без рода, без племени должны сидеть только в матросской тишине.
Все зависит от того, какое гражданство было получено первым. Если человек россиянин, и после этого он получил гражданство Франции, Америки или там еще какой-либо страны, то почему бы и нет? Он же сам по себе, он россиянин.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что люди с двойным гражданством могут быть избраны в российские органы власти. Для Радио Свободы Светлана Гоненко, Владимир.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве клуб «Открытый форум» проводит накануне 7 ноября круглый стол «Россия и революции». Темы дискуссии – политический стиль, политические символы, политические мифы, право и правосознание, граждане и государство. Репортаж об этом событии слушайте в наших информационных программах, а в 19 часов после новостей в программу «Время гостей» приглашен координатор форума, политолог Марк Курнов, ведущий Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вас ждут новости Москвы и Петербурга, Росприроднадзор против администрации президента России, газеты Свердловской области о доходах и имуществе лидеров региональных партийных списков на выборах в Госдуму, экономика, новый прогноз Минэкономразвития о предполагаемом уровне инфляции и спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу. Глава Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил об одном подозреваемом в причастности ко вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. По словам Бастрыкина, в квартире подозреваемого в ходе обыска обнаружены детали, которые могли быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. В Самарской области сегодня объявлен день траура. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на отказ Центра избиркома зарегистрировать список кандидатов на выборах в Нижнюю палату парламента от партии «Народный союз». На северо-востоке Багдада 5 человек погибли и 6 были ранены в результате взрыва. Большинство жертв – добровольцы, пришедшие наниматься в полицию. Бомба сработала недалеко от здания Центра подготовки сотрудников МВД. США и Ирак готовы более активно помогать Турции в борьбе с курдскими сепаратистами. Пентагон обещает предоставить Анкаре разведанные о боевиках, совершающих вылазки с иракской территории. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к 40 годам, максимально возможному сроку заключения. Группа американских экспертов прибывает в Северную Корею для оказания помощи в установке основного ядерного реактора. Накануне в Пекине глава американской делегации Кристофер Хилл провел переговоры со своим северокорейским коллегой Ким Ге Гваном. Молдавия возобновляет экспорт вина в Россию. В марте 2006 года Россия запретила ввоз винодельческой продукции из Молдавии из-за ее несоответствия санитарным нормам. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве, по соображениям пожарной безопасности, могут закрыть более 10 крупных социальных объектов, а власти Ленинградской области ответили на жалобы граждан, которых якобы принуждали участвовать в митингах в поддержку Владимира Путина. Эти и другие новости Москвы, Петербурга и прилегающих к ним областей у Светланы Вольской.
Москва. На западе Москвы из-за неудовлетворительного состояния систем противопожарной безопасности могут закрыть 14 крупных социальных объектов. Это несколько общежитий, психоневрологический интернат и радиомеханический кунцевский техникум. Материалы проверок по этим учреждениям уже направлены в районные суды для принятия решения о приостановке их эксплуатации. Петербург. Комитет по образованию Тоснинского района Ленинградской области опровергает информацию о том, что учителей и школьников принуждают участвовать в митинге в поддержку плана Путина. Жалобы и телефонные звонки от учителей поступали в редакцию газеты «Тоснинские ведомости». Москва. Прокурор Москвы Юрий Семин заявил журналистам, что обвиняемые в убийстве уроженца Якутии известного шахматиста Сергея Николаева являются футбольными фанатами.
Группа подростков в возрасте от 14 до 17 лет, и один из них взрослый, ему 18 лет, значит, это футбольные болельщики. 6 человек сейчас по постановлению суда заключены под стражу. Один, значит, там он на стационарном лечении сейчас находится, в психиатрической больнице. И еще один, такая есть информация, он сейчас находится в Орске. Значит, с ними работает, дело возбуждено об умышленном убийстве.
Он подтвердил также, что в изъятых у обвиняемых подростков мобильных телефонах запечатлены кадры с нападениями на других граждан, но пока по этим преступлениям обвинения никому не предъявили. Петербург. По данным городского правительства, за 9 месяцев этого года в Петербург прибыли около 190 тысяч мигрантов. Именно столько граждан получили официальное разрешение на работу, но большинство строительных площадок обслуживают незаконные мигранты. Созданное недавно государственное унитарное предприятие «Центр экономической безопасности» начинает вытеснять теневые коммерческие структуры, скопившиеся вокруг Федеральной миграционной службы. Москва. По факту мошеннических действий с землями на Николиной горе, прилегающими к дачно-строительному кооперативу «Ранис», возбуждено уголовное дело на основании материалов, переданных Росприроднадзором в Следственный комитет прокуратуры. Росприроднадзор еще 2 года назад выявил факт неправомерного изъятия более 20 гектаров государственной земли. Этот участок был выделен группе лиц постановлением главы Одинцовского района Александром Гладышевым и впоследствии был распродан. Петербург. В Музее хлеба сегодня открывается выставка «Вторая жизнь упаковки». Этот проект – инициатива компании Coca-Cola HBC Евразия, представлен в рамках 3-го фестиваля детских музейных программ «Детские дни в Петербурге». Цель проекта – воспитание у школьников отношения к твердым бытовым отходам не как к мусору, а как к ценному вторичному сырью. Новости Москвы и Петербурга. Четверг, 1 ноября.
На последней из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. Новый поход Олега Митваля, на этот раз против самой администрации президента России. Глава Росприроднадзора заявил, что начинает расследовать незаконную продажу земель лесного фонда, принадлежащих оздоровительному комплексу «Бор». Пресс-служба администрации Путина, которой и принадлежит этот пансионат, заявляет, что продажа борских земель абсолютно законна, рассказывает Вера Володина.
Вслед за сообщением пресс-службы Росприроднадзора появилось заявление пресс-секретаря Управления делами президента Российской Федерации Виктора Хрекова, который заявил, что все проекты осуществляются в полном соответствии с действующим законодательством, проходят юридическую экспертизу, и в отношении этого проекта все формальности были соблюдены. Конец цитаты. Получить комментарии по поводу продажи 11 гектаров земель пансионата в администрации Домодедовского городского округа, на территории которого и находится пансионат Бор, пока не удалось. Руководитель Росприроднадзора Олег Митваль, оценивая практику развития событий после обнаружения нарушений, сказал следующее.
Как я понимаю, что комментарии могут быть использованы в качестве соответствующих показаний в прокуратуре, потому что, ну, кто же сейчас такое скажет?
По оценке Олега Митвали, с федеральной собственности незаконно изъято более 11 гектаров земель. Это обнаружилось в ходе проверки. Инспекторы Росприроднадзора, представители природоохранной прокуратуры и экологической милиции осмотрели территорию, проверили документы, обосновывающие размещение и эксплуатацию зданий и сооружений ОПК «Бор», включая документы, устанавливающие право пользования земельными участками.
Неожиданно в результате проверки Росприроднадзора выяснилось, что территория, который занимает оздоровительный объект «Бор» Управления делами президента, сократилась более чем на 11 гектар. Мы сравнили постановление того же главы Домодедовского района в 1994 году и в 2003. Выяснилось, что были произведены ряд операций, на основании которых 11 гектар из имущества Управления делами президента оказались в частной собственности, что запрещено как распоряжением президента 1994 года, президента Ельцина, о запрете государственного имущества УД, так и указом президента в 2000 году 1444, который тоже запрещает разгосударствовать имущество УД без соответствующего указа президента. В данной ситуации мы попросили проверить, на каком основании и кто заменил собой указ президента. То ли это глава Домодедовского района, то ли это чиновники УД. Как факт могу сказать, что из 11 гектар, которые у нас куда-то чудным образом пропали, 1,44 гектара было вообще бесплатно передано физическому лицу. Ну, мы с вами понимаем, что стоит за ситуациями, когда федеральное государственное имущество дарится бесплатно физлицу.
Материалы проверки Росприроднадзор передал в Генеральную прокуратуру, поскольку в этом случае речь идет о надзоре за соблюдением законности, и в Департамент экономической безопасности, который занимается в том числе случаями коррупции и мошенничества среди чиновников.
Как раз прокуратура-то и установит, кто это сделал, но я хочу сказать, что факт это действительно упрямая вещь, и если куда-то исчезло из федеральной собственности 11 гектаров земли стоимостью более миллиарда рублей, то, наверное, прокуратура должна установить, действия каких должностных лиц это произошло, подменил собой указ президента Российской Федерации и таким образом дать правовую оценку действиям этих людей. Если мы выявили данный факт, нам какая разница, управление делами президента, не управление делами. Управление делами президента получило лесные земли в пользование. То есть это не просто земли, это лес, который, естественно, вырублен, который неожиданно оказался в частных руках. И вот здесь, естественно, мы считаем, что прокуратура должна определить виновных в этом, и в последующем суд их должен наказать. Как может без ведома руководства оздоровительного объекта, кстати, 11 гектар куда-то деться?
В материалах проверки о судьбе земельного участка сельхозназначения и лесного фонда сообщается следующее. Его передавали в 1994 году, его размер был 169,25 гектара, после чего руководство Дома отдыха заключало договоры с Тюмень нефтегаз и Газпромбанком о долевом строительстве жилых коттеджей. Позже коттеджи вместе с земельными участками передавались в частную собственность индивидуальным застройщикам на основании ходатайства руководства ОПК «Бор». Соответствующие постановления были подписаны главой администрации Домодедовского района. И уже по постановлению от 2003 года площадь земель, занятых пансионатом, уменьшилась до 158,19 гектара. В письме Росприроднадзора к Департаменту экономической безопасности указываются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение полномочий». Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Свердловской области, накануне выборов анализирует данные о доходах и имуществе кандидатов, среди которых первые лица региона, и находит немало интересного, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Свердловские кандидаты в депутаты не имеют зарплат и квартир. Под таким заголовком «Комсомольская правда Урал» опубликовала данные о доходах и имуществе первых номеров свердловских региональных партийных списков, зарегистрированных Центризбиркомом. Как оказывается, ни губернатор Свердловской области Эдуард Россель, ни мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, ни идущий рядом с ними депутат Госдумы, высокопоставленный партиец от «Единой России» Валерий Язев, не имеют собственных квартир. Заявили о том, что у них есть некоторые недвижимость, коммунисты Таскаев и Езерский, представитель партии пенсионеров Евгений Артюх, а также представители правых Антон Баков и Александр Бурков. О том, почему в графе «квартир» у вышеуказанных людей оказалась цифра 0, говорит журналист газеты Борис Дмитриев.
По большому счету, мы взяли эти данные с официального сайта нашей Свердловской избирательной комиссии. Ну, они, в свою очередь, обнародовали информацию о доходах и имуществе первых лиц партийного списка. Я про область говорю. После того, как завершилась регистрация партийных списков в Центризбиркоме. Данные о нулевых доходах практически каждого кандидата, конечно, радуют. Но вот что думает по этому поводу сам глава облсберкома Мостовщиков, крайне интересно. Мы непроверенные и необоснованные данные публиковать не стали бы.
Ради справедливости нужно отметить, что губернатор Россель в своих данных указал, что у него есть дача, гараж в 100 квадратных метров, две бани, летняя кухня и сарай, а также автомобиль Lexus LX470 с тремя прицепами при полном отсутствии каких-либо денежных средств на банковских счетах. А глава администрации Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, не имея в собственности какого-либо транспортного средства, обладает как минимум 1 000 000 рублей в трех банковских структурах. Таблицу о доходах первых номеров партийных списков, напомню, опубликовали в уральском приложении в «Комсомолке». К юбилею «Аллея и красные штаны» таким заголовком встретила день рождения комсомола областная газета. Комплекс мероприятий, посвященных знаменательному дню, газета обрисовала как митинг, похожий на комсомольский времен Советского Союза, а заодно порадовала за флаги с надписями «Молодая гвардия» «Единой России». Красные штаны получили самые активные участники посадки зеленых насаждений – студенты Уральского горно-геологического университета. Выборы – дело важное. Уральский рабочий именно так разъяснил слова мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого по поводу необходимости прийти на выборы 2 декабря. Цитируем. «Участие в выборах в Госдуму России – своеобразный референдум политического курса президента России, курса позитивных изменений в жизни государства». Конец цитаты. Подытоживая мысль главы города, журналисты «Уральского рабочего» подчеркивают, что все существующие так называемые прорывы в жизни города, области и государства в целом в конечном итоге заслуга президента. Олег Вахрушев для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области день траура по погибшим в результате вчерашнего взрыва в автобусе в Тольятти. В дагестанском городе Хасавюрт минувшей ночью при обстреле были ранены два офицера милиции и водитель патрульной машины. В Пакистане по меньшей мере 8 человек погибли и около 40 были ранены в результате теракта. В провинции Пенджаб смертник на мотоцикле врезался в военный автобус. Группа американских экспертов прибывает в Северную Корею для оказания помощи в установке основного ядерного реактора. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новые данные о прогнозируемом уровне инфляции в 2007 году и снижение импортных пошлин на овощи, которые призваны эту инфляцию погасить. На волнах «Радио «Свобода», новости экономики и Иван Трифилов.
Инфляция в России по итогам 2007 года составит от 10,5% до 11%, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Как сообщалось ранее, темпы роста потребительских цен в России с начала года по состоянию на 22 октября составили 8,9%, уже превысив официальный прогноз правительства и Центрального банка, установленный на уровне 8%. Международные золотовалютные резервы России с 19 по 26 октября выросли примерно на 0,3% до нового рекордного уровня – 441 миллиарда 300 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. С начала года их объем увеличился на 45,3%. Правительство России временно снизило импортные таможенные пошлины на морковь, свеклу и белокочанную капусту с 15 до 5%. Эти ставки будут действовать с 15 января по 1 июля 2008 года включительно. Крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON предложила выкупить оставшиеся примерно 29% акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. В сентябре E.ON выиграла конкурс по продаже принадлежащей государству 60% акций ОГК-4, а затем докупила еще почти 10%. Общий объем этой сделки составил почти 6 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в истории российской электроэнергетики. Организации стран-экспортеров нефти, на долю которой приходится около 40% ее производства в мире, с сегодняшнего дня увеличивает квоты на добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, или примерно на 1,5%. Несмотря на принятое 11 сентября решение об увеличении квот, цены на нефть с того момента выросли на 17%, а за последние 5 лет ее стоимость увеличилась более чем в 3 раза. Федеральная резервная система США второй раз за последние 2 месяца снизила базовую процентную ставку по кредитам на 0,25% до 4,5% годовых. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет сегодня 4%, а в Японии 0,5%. Снижение процентных ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, в частности в ее валюту. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 65 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Иван Трифилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Еще раз добрый день, Наталья.
Добрый день, Марк. Ну вот сегодня у нас первый день последнего осеннего месяца. Сезон в большинстве летних видов спорта завершен. Самое время подводить некоторые итоги, чем я и займусь после выпуска спортивных новостей. В среду были сыграны 2 четвертьфинальных матча Кубка России по футболу. ЦСКА в Москве выиграл у «Спартака» из Нальчика 2-1, а «Зенит» в Санкт-Петербурге после ничьей 0-0 в основное и дополнительное время проиграл «Томи» в серии пенальти 3-4. Таким образом, ЦСКА и «Томи» составили вторую пару полуфиналистов. Напомню, что ранее в полуфинал Кубка страны вышли «Амкар» и «Урал». Действующий обладатель Кубка английской лиги по футболу лондонский Челси вышел вчера в четвертьфинал нового розыгрыша этого турнира, обыграв на своем поле Лестер 4-3. В составе лондонского клуба хет-триком отметился полузащитник Фрэнк Лэмпард и один гол забил Андрей Шевченко. В итальянской серии А в среду был сыгран 10-й тур. Все лидеры своей встречи выиграли: Интер у Дженоа 4-1, Рома у Лацио 3-2, Ювентус у Эмполи 3-0 и Фиорентина у Наполи 1-0. Лидирует Интер, он набрал 24 очка, на втором месте идет Рома, 21 очко у Ювентуса и Фиорентины по 20. Во втором туре первого группового этапа Евролиги УЛЕП баскетболисты московского ЦСКА принимали на своей площадке итальянскую команду Монтепаски и выиграли со счетом 74-70. В среду состоялись матчи 23-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Все три лидера одержали победу. Салават Юлаев выиграл у «Витязя» 1-0. С таким же счетом закончилась встреча «СКА Сибирь». Магнитогорский «Металлург» обыграл «Торпедо» 3-1. У Салавата Юлаева стало 55 очков. У «СКА» и «Металлурга» из Магнитогорска по 50, а в остальных матчах «Северсталь» взяла верх над «Динамо» 3-0, «Лада» уступила «Амура» 1-2, «Локомотив» выиграл у хоккейного клуба «МВД» 5-1. С таким же счетом «Акбарс» одолел «Спартак», «Нефтехимик» проиграл «Авангарду» 2-4, «Химик» взял верх над «Металлургом» из Новокузнецка 4-1, и «ЦСКА» в овертайме выиграл у «Трактора» 4-3. На последнем году теннисном турнире серии «Мастерс» в Париже вчера россиянин Николай Давыденко победил в матче второго круга аргентинца Хуана Мартина Дель Потро 7-6, 6-1. Вышли в третий круг и два сильнейших теннисиста мира швейцарец Роджер Федерер обыграл хорвата Ива Карловича, а испанец Рафаэль Надаль итальянца Филиппа Валандри. На женских соревнованиях в Квебеке Алина Житкова не смогла пробиться в третий круг, проиграв первый сет белорусской теннисистки Ольги Говорцовой 3-6. Россиянка во втором при счете 0-5 отказалась от продолжения борьбы. И еще одна российская теннисистка Вера Звонарева обыграла француженку Северин Бремон 6-3, 7-6 и вышла в четвертьфинал. На чемпионате мира по боксу в Чикаго первые потери понесла сборная России. Проиграли свои бои 1/8 финала Давид Айропетян в категории до 48 килограммов и Андрей Баланов до 69 килограммов. В остальных 9 категориях российские боксеры продолжают борьбу за медали. Мужская сборная России по шахматам в четвертом туре командного чемпионата Европы обыграла команду Словении 3-1. Это четвертая победа россиян, которые пока идут на втором месте по дополнительным показателям, уступая сборной Азербайджана. А вот российские шахматистки после трех побед сыграли вчера в ничью 2-2 с соперницами из Венгрии и теперь идут на третьем месте, уступая командам той же Венгрии и Польши. В этом году в России впервые прошел финальный этап серии Гран-при, который завершал сезон в спортивной ходьбе. Как и предполагалось, соревнования, а они проводились на дистанции 20 километров и у мужчин, и у женщин, завершились победой российских спортсменов, причем победитель мужского захода финишировал с мировым рекордом. О некоторых подробностях этого турнира расскажет наш корреспондент Саранский Игорь Телин.
Гран-при по спортивной ходьбе – соревнования многоэтапные. Впервые финал доверили провести России, а именно Саранску. До финала было еще 7 этапов – Португалия, Испания, Польша, Китай, Италия, Мексика. А также за счет гран-при шли и результаты заходов на чемпионате мира по легкой атлетике, проходившем в августе в Осаке. Российские спортсмены принимали участие только на первенстве планеты в Японии, а поэтому на победу в общем зачете рассчитывать не могли. Многочисленные поклонники спортивной ходьбы столицы Мордовии были разочарованы тем, что на старт мужской двадцатки не вышел серебряный призер чемпионата мира в Осаке и лидер мирового гран-при Франциско Хавьер Фернандес. Оказалось, что титулованный испанец не смог прилететь в Россию из-за непонятных проблем с визой. Зато приехал в Саранск олимпийский чемпион Юрий Барсаковский, мама которого уроженка районного центра Мордовии села Старая Шайгова.
Мне всегда была интересна ходьба, на самом деле. Я постоянно присутствую на соревнованиях по ходьбе. Мне интересно, у них все жестко происходит, с судьями, снятие вот этой. Ну, вот, конечно, сложно им, сложно, на самом деле. И сейчас я вот с удовольствием присутствую на ходьбе, мне будет интересно, кто все-таки выиграет.
В отсутствие Фернандеса борьба за лидерство на трассе развернулась только между российскими скороходами, воспитанниками известного тренера Виктора Чугина. Со старта четверо россиян Валерий Борчин, Игорь Ерохин, Владимир Канайкин и Сергей Морозов ушли от основной группы вперед. Первых метров они шагали с опережением графика мирового рекорда. Наверняка они и разыграли бы весь комплект медалей, однако тут свое веское слово сказали судьи, не оставившие без внимания подобную подопечных Виктора Чугина. Стоит отметить, что в Саранске работали арбитры, которые будут обслуживать и Олимпийские игры в Пекине в будущем году. Они начали давать одно за другим предупреждения российским ходокам. Первой их жертвой стал Ерохин, которого дисквалифицировали на 8-м километре. После 10-го километра с дистанции убрали Морозова, на 15-м Валерия Борчина. Этими решениями о снятии судей показали свою принципиальность и однозначно дали понять, что несмотря на поистине царский прием, которые им устроили мордовские власти, наказать они могут любого спортсмена, даже представителя хозяев соревнований. Впрочем, наказание не коснулось Владимира Канайкина, шедшего по трассе более чем уверенно. На второе место вышел Люк Адамс из Австралии, а за ним пристроился брат первой российской чемпионки мира по спортивной ходьбе Ирины Станкиной Владимир. В такой последовательности они и финишировали, причем Канайкин с новым мировым рекордом. Предыдущие достижения, установленные в 2003 году олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира Джефферсоном Пересом из Эквадора, он превзошел на 5 секунд.
Как бы я ни думал, я шел. То есть этим темпом у меня самое главное было идти бороться, потому что почти до 14-15 километров борьба была очень такая напряженная. А осталось буквально вот круг, я смотрю по времени, у меня в запасе секунд 10, то есть я думаю, значит все нормально, я еще здесь... Собрался немножко, прошел.
Если процедура оформления рекорда пройдет благополучно, то Владимир Канайкин получит за свой выдающийся результат более 1 000 000 рублей. Вообще-то, говорит тренер Канайкина Виктор Чогин, о рекорде до старта я не думал, но настраивал ребят на быструю ходьбу.
Ну, я уже по времени, когда смотрю, прошли 15 километров, я уже вижу, что идут выше графика. Я уже знал, что будет мировой рекорд. Он еще мог быстро перейти.
Одним из первых, кто поздравил Владимира Канайкина, был президент Всероссийской Федерации по легкой атлетике Валентин Балхничев.
Дома, на родной земле, и, конечно же, то, что делается в Мордовии для спортивных хобби, выражается вот таких высоких результатов. Здорово.
На женской двадцатке финального этапа гран-при по спортивной ходьбе россиянки заняли 6 первых мест. Характерно, что первая половина женского захода была в чем-то похожа на то, как развивались соревнования у мужчин. С первых же метров дистанции вперед вырвалась российская тройка. Ольга Каниськина, Татьяна Шемякина и Анися Корникова. И снова судейский фактор. Победительница мирового юниорского первенства этого года Шемякина получает 2 замечания. И, находясь на грани нервного срыва, сама сходит с трассы. Чемпионка мира Ольга Каниськина уверенно продолжает идти по дистанции, в итоге финишировав с лучшим результатом сезона в мире. Таким образом, очередной сезон в спортивной ходьбе завершен. Организация соревнований в Саранске получила высокую оценку представителей международных спортивных организаций. И, как заметил президент Всероссийской Федерации по легкой атлетике Валентин Балахничев, есть надежда на то, что чемпионат Европы по спортивной ходьбе 2011 года пройдет в столице Мордовии.
Игорь Телин о последних в этом году соревнованиях по спортивной ходьбе. Ну а сегодня в спортивной программе дня теннисные турниры в Париже и Квебеке, чемпионат мира по боксу в США, командный чемпионат Европы по шахматам и 2 матча 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Ну вот, Марк, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо. Такова была картина дня в мире спорта, которую представила наш обозреватель Наталья Федотова. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программа «С христианской точки зрения». Сегодня она посвящена русскому христианскому мыслителю Борису Вышеславцеву. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения этого смелого человека, который написал книгу на тему для многих запретную и в те времена, и в нынешние – «Этика преображенного эроса». Как связывал Вышеславцев эрос, веру, нравственность, как связаны они в христианской жизни сегодня? Ответ на этот вопрос в программе ведет Яков Кротов в прямом эфире через 7 минут. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная версия – это теракт совершен.
Слышали сильный взрыв, и сразу пошли скорые помощи.
Мы категорически против того, чтобы была замена миротворческих сил на любые другие.
Одна из этих машин ушла за 8 100 000 долларов. Абсолютный мировой
рекорд. Лицам, пострадавшим от диктатуры, будут выплачены компенсации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».